Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 4 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот» и звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» называется. Значит, наш блистательный YouTube-канал. Заходите туда, подписывайтесь обязательно на него. Ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», которая там сейчас идет. И в чат, да, там чат идет. Туда тоже можете зайти друг с другом пообщаться на тему сегодняшнего эфира. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И в нашем сообществе во ВКонтакте. ВКонтакте называется «Говорит Москва 94.8 FM». Там есть галочка, чтобы вам было понятней, куда надо подписаться. В общем, заходите, подписывайтесь обязательно и выбирайте тот ресурс, который вам удобнее. Но главное, везде подпишитесь. Ларек Марек желает хорошего эфира. Денис говорит: «Бегут с тонущего корабля Украина». Обязательно поговорим об этом сегодня. Шел второй месяц страшной коварной персидской мести. Да, про страшную кровавую персидскую месть, по-моему, мы уже просто все забыли. Ахмед здесь, Костя из Митина пишет: «Привет, Георгий, хорошего эфира». Слушают, походу. Хорошо так по всем нужным целям прошлись, наконец-то дошло наше послание. Прошлись, согласитесь, со вчера и сегодня, да, там ночами полетело так, что мое почтение. Полетела по всей Украине, и у нас есть Полтавский военный институт связи, который как только уже не окрестили. Это уже и больница, и детская больница, я видел даже такой вариант. И, естественно, это просто, просто институт связи, никакого отношения к военным не имеющий. Ну, в общем, в Полтаве институт связи стерли с лица земли вместе с сотнями, судя по всему, военнослужащих, которые проходили там как обучение, так и переподготовку. Ну и самое яркое, наверное, место наряду с Полтавой — это Львов. Это Львов, это вокзал во Львове, по которому пришелся удар. Говорят, что это был самый сильный удар за все время по Львову. И это не может не радовать. Львову, мягко говоря, по-моему, не доставало. Вот как-то маленько было во Львове подобного, и вот вокзала во Львове нет. Можно, конечно, рассуждать на тему, что так долго, что раньше не замочили этот чертов вокзал, но лучше поздно, чем никогда. По поводу того, что слушают, давайте будем так считать. Мне, по крайней мере, льстит такая мысль. Но прислушивается не только к нам с вами, да, так или иначе, в принципе, к общественному мнению. Отрицать это было бы глупо. Потому что действительно, да, вот такой вот... такие пару денечков мощных на Украине, они, я думаю, не закончатся. Что-то мне подсказывает, что парой денечков это все не ограничится. Летит в последнее время очень прицельно и очень неплохо попадает. Мягко говоря, очень неплохо попадает. Поляки новый построят, пишет XMR. Поляки ни черта строить не будут. Не на своей территории. Вот если Львов в какой-то момент станет польским, тогда, может быть, и построят. А так поляки ни копеечки не потратят. На Украину. У поляков, кстати говоря, там новый виток конфронтации-то с Украиной по националистической линии. По поводу резни, они там говорят, кто это сделал заявление-то? Дуда, наверное, да, сделал это заявление о том, что пока не будет решен исторический вопрос с Украиной, Украина не сможет вступить в Европейский Союз. Я вообще, конечно, поражаюсь вот этим разговором до сих пор о вступлении в Европейский Союз. Просто о чем эти разговоры? Они на кого нацелены? То есть кого пытаются ввести этими разговорами в заблуждение? Народ Украины? Власти Украины? Народ Европейского Союза? Вот кто кому пыль в глаза кидает? Потому что да, это ж чушь собачья, какой Европейский Союз? Но, тем не менее, этот разговор идет. Ну, сейчас, конечно, разговоры о Европейском Союзе имеют скорее... другую функцию, да, это такая предъява, что у нас проблемы с вами, мягко говоря, не решены, и вам придется под нас прогнуться так или иначе, что абсолютно очевидно в этом смысле. А поляки последовательны. Поляки вообще последовательны. Вот можно всякое там говорить, думать про Польшу, но последовательность в их действиях присутствует. У них есть абсолютно четкое понимание, за кого они, в какой степени они кого готовы поддерживать, кого они любят, кого они не любят. И они себе здесь не изменяют. Украину они не любят. Не любят сильно. Точно так же, как, например, не любят Германию. И предъявляют примерно одни и те же схожие претензии, что Германии, что Украине. Про Россию я молчу. Если год назад так бахнули, то сразу же визги из ООН и других. А теперь пофигу, пишет Денис. По-нашему вы имеете то, что мы бахнули. Визги в ООН, ну, во-первых, еще... Ну, нет, я видел, Джо Байден сделал заявление в письменном виде. Ну, подписано Джо Байденом это заявление, что вот это очередной раз там пример жуткого кровавого насилия, которое абсолютно неприемлемо. Это он еще про Львов не знал на тот момент, когда публиковали. Это было только про Полтаву. Ну, это не он, конечно, но вот типа от имени американского президента какое-то заявление да выпустили, ну, почему нет? Так, вы не радуетесь, ракеты, которые летят на Украину, это нападение, а на РФ это ответочка, она не заставит себя ждать, пишет белорус. Не понял я про ракеты, которые летят на Украину, это нападение... Что вот вы имели в виду, что вы вкладывали в это во все? Как называется, по заявкам слушателей. Это на самом деле, ну тоже, да, вот если мы будем с вами разбирать сейчас, это же удар по чисто военным целям. Вокзал, абсолютно понятно, да, военный институт связи, в котором находится бешеное какое-то количество военных, тоже абсолютно понятно. Мне нравится, что обратили внимание. Я, честно говоря, не ждал, что на это вообще в принципе обратят у нас внимание. Мы же, нам же надо вот Майдан обязательно снести какой-нибудь, чтобы желательно ядерные ракеты. Все остальное типа не считается. Мы здесь тоже очень последовательны. У нас есть понимание, что если мы будем наносить удары, каждый наш удар должен приближать нашу победу. Давайте вот так я сформулирую цели тех или иных ударов Российской Федерации по объектам внутри Украины. Каждый наш удар должен приближать победу, военную победу. Соответственно, он должен минимизировать военные способности нашего противника. Показательные удары в планы нашего командования не входят. И эти удары тоже абсолютно не показательные. Они закономерно вытекают из того, как развивается специальная военная операция. В принципе, ничего нового. Просто, наконец-то, ну, во-первых, в Полтаве просто, ну, уж больно прицельно получилось. Там, говорят, висел дрон над этим институтом связи. Там уже завели уголовное дело. Причем интересно было, что на Украине завели уголовное дело, значит, за там какую-то военную халатность. А потом они изменили на всякий случай вот эту открытую формулировку, потому что это же не бьется с их посылом, что не, это не по военным, а по мирным объектам. Поэтому слово «военный» убрали оттуда, вообще как-то там убрали из публичного пространства вот это вот уголовное дело. Но халатность, не халатность, не знаю, но отработано было красиво и четко. Ну, а вокзал, да, давно, конечно, Львовский вокзал напрашивался, да, и давно про него говорили, может быть, вот потому что здесь все-таки попали, поэтому, собственно, и обратили внимание, потому что, ну, на Покровское направление же никто не обращал внимания неделями. Все как-то, ну, есть и есть, да, как будто это и не успехи, но вот здесь обратили, уже хорошо. Так, Памятник Бандере еще не переработали в Щебень. Жаль. Вот памятник Бандере, это было бы показательно. Прям вот действительно, разбомбить тупо памятник. Дорогущей ракетой уничтожить целый, просто один памятник. Это была бы показуха. Показухой не занимаемся. Мы каждый раз, когда говорим про наше командование, про нашу тактику, про пытаемся проанализировать ход мысли людей, которые в России принимают решения, нужно просто уже усвоить и понять, показухой не занимаемся. Ноль показухи. Максимум эффективности с военной точки зрения. И никакой показухи. Вот это наш стиль. Он может нравиться, он может не нравиться, но это он. И плясать надо, исходя из этой информации. Укрдепутаты сразу такие, пора валить, тут же достать могут, пишет Юрий Константинов. Ну, теперь давайте про укрдепутатов, как вы выразились. Хотя там это скорее укрминистры. У них там министропад, да, образовался на Украине. Сразу несколько, там, министр по евроинтеграции, прекрасная позиция, конечно. Значит, министр по евроинтеграции, министр энергетики, заместитель Сырского, ну, это не совсем министр, да, это скорее военный человек, заместитель Сырского по дронам. Там какая-то длинная формулировка, но смысл в том, что он по дронам. Это из самых громких, да, ну, и самый громкий это Кулеба. Министр иностранных дел или еще известный как последний человек, у которого в гардеробе остались костюмы, потому что это единственный из политиков на Украине, ну, политиков, министров, государственных деятелей, который до сих пор носил галстуки. Что, кстати говоря, ну, даже, наверное, в плюс можно было бы записать Кулебе, он, по крайней мере, с чисто внешне не выглядел как клоун, да, и вот был по все остальное 100% клоунская история, но хотя бы не носил вот эти замызганные свитшоты с гербом Украины и не одевался в хаки, там, тем более там в каких-то иностранных визитах. Вот министр Кулеба — это самая интересная картина, конечно. О чем хочу с вами поговорить? Давайте так, с чем связываете вот этот министропад на Украине? Это крысы бегут с корабля, таким образом спасают свои задницы, потому что чувствуют, что все, корабль, судя по всему, кирдык-башка. Либо это зачистка неугодных с точки зрения Зеленского. Эти люди ему так или иначе как-то были поперек горла, он просто ставит более покладистых. Это такая логика, в принципе, ему присущая. Мы это видели, например, с Залужным, с Сырским, вот, с министром обороны, кстати говоря, в свое время. Либо это западные кураторы, американцы, британцы, там, ну, скорее американцы, сказали, вот, значит, есть у нас несколько кандидатур, они профнепригодны, их надо срочно сменить, как в свое время было с министром обороны. Как его звали? Клоун такой был, помните, ходил с платочком, на нем был самолет. Как звали этого? Назак как-то, нет он? А? Резник, да, Резник или Резников, вот, да, Виталий Фили тоже пишет, Резников, да, поэтому «з», в середине «з» было, Резников, да. Ну, вот как в свое время говорили про Резникова, вот, что он американцев очень сильно не устраивает, потому что это суперкоррупционный персонаж, который никакого отношения к обороне не имеет, кроме как ее там к воровству вообще и хамло, и что только не, про него не говорили, заменить срочно. Долгое время его Зеленский как-то оберегал, но потом в итоге все-таки уволил. Ну вот, либо америкосы таким образом решили избавиться от неугодных им людей в руководстве Украины, поставить, может быть, кого-то своего, может быть, как-то более покладистых, послушных, перетрясти, в общем, весь этот серпентарий, решили для того, чтобы поэффективнее можно было этим управлять. И на что это вообще все повлияет, с вашей точки зрения? Вот все эти, значит, перестановки министров, повлияют ли на что-нибудь вообще? Или по факту никакой разницы, кто бы там во главе какого министерства, ведомства не стоял, все будет примерно одно и то же. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, напоминаю, везде идут трансляции, везде подпишитесь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что это никак не крысы бегут за корабля, скорее всего, это обычная борьба за власть.
Угу.
Вот, меняется обстановка, соответственно, и политическая обстановка, и военная обстановка меняется, и, соответственно, идут определенные рокировочки.
Угу.
Это в любой стране так, любое вот такое перемещение чиновников, ведь задача любого чиновника – сохранить свою власть. Поэтому я думаю, что там просто идет выдавливание тех, кто в перспективный рисунок власти никаким образом не встраивает. Кто это делает? Возможно, это делает Зеленский вместе со своими кураторами. Возможно, он и сам это такие решения принимает. Мы не можем этого знать. Но то, что это борьба за власть, это абсолютно определенно. Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо. Борьба за власть. Понять бы, кто ее еще ведет, и кто выиграл, кто проиграл. Либо Зелебоба чистит поляну под переговоры, может быть, пишет Виталий Фили. Ну, то есть токсичных, да, персонажей, которые уже успели наговорить всякое, он убирает и выставляет людей, у которых плюс-минус белый лист. Ну, как вариант. Хорошо. Николай пишет, если следовать вашей логике, то наш генерал Апат, это тоже, что ли, бегство крыс с корабля? Вам бы как-то поаккуратнее с определениями, пишет Николай. А при чем здесь генерал Апат? Мы ж про министров говорим, которых раз в один момент всех поменяли, и все. Генерал Апат — это идет чистка Министерства обороны. Разбираются с коррупционную составляющую, ищут еще что-то. Это все. Министра обороны поменяли. И все. Но я же не утверждаю, что это крысы бегут с корабля. Я вам варианты накидываю. Вы можете быть не согласны, но выдвиньте свою версию. Что это тогда такое? Хотя, немножечко забегу вперед, на мой взгляд, тут смешанная версия, честно говоря. То есть по каждой кандидатуре надо смотреть отдельно. Особенно меня привлекает кандидатура Кулебы, про него поговорить. Потому что это самый яркий из всех. Все остальные как-то в тени, это все очень внутриукраинская какая-то тема, особо не сильно интересная. А вот Кулеба это фигура, так или иначе. Одна из самых публичных, одна из самых заметных фигур. Но все-таки министр иностранных дел. Много успел наговорить, со многими успел наобщаться. Вот Кулеба, это интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
Здравствуйте. Георгий.
Мне кажется, что действительно Кулеба привлекает максимальное внимание. Хотя бы по причине того, что, вероятно, не только хорошо одет. Он действительно соответствует неким протоколам и неким традиционным представлением о том, что такое, в принципе, протокол. У меня есть ощущение, что Зеленский отправляет в отставку этих людей по причине того, что дает им возможность наконец-то избежать возможных наказаний и спокойно, простите за выражение, слинять куда-то туда по месту их недвижимости на Западе. У меня есть такое ощущение. Георгий, если вы позволите, я в восторге от действий нашей разведки. Я абсолютно убежден, что такие удары, как вот эта прицельная работа по Полтаве и Львову, это не последнее, что нас ожидает, как минимум. А потому что у меня есть ощущение, что брать деревни продолжительным, этим продолговатым, не знаю, как его назвать, фронтом, это, конечно, необходимость абсолютная. Но еще большая необходимость – это атаковать крупные населенные пункты, такие как Львов и Полтава. У меня есть ощущение, что они не просто далеко не последние, а одни из первых, по которым меняется эта новая стратегия. Может быть, видите ли, я имел в виду не стратегия, а тактика. А стратегия стоит за этим за всем, как нечто новое принесенное. Ивана Франков. Можно перечислять сколько угодно. Вот этот самый Кривой Рих, да, как нас заставляют его произносить оттуда, из-за кордона. Видите ли, у меня есть ощущение, что это новизна тактики. А что касается вот этой самой министерской чехарды, назовем вещи своими именами, то это работа на осуществление некого движа, а также пробного шара со стороны Зеленского, воспримут ли его, Зеленского, как до сих пор законодательно. Вот что я имею в виду. Спасибо.
Спасибо. Но по поводу того, что это новая тактика, я бы не сказал, что она новая. Она просто в последние несколько недель очень эффективна. И мы видим с вами, помимо там Львова, Полтавы, мы же недавно видели в Харькове, что это у них там был, дворец спорта, какая-то такая была история, по которому тоже бахнули-жахнули, который был уже оцеплен на протяжении нескольких лет. Там еще с времен антитеррористической, их так называемой, этой операции, которая с 2014 года была, это было расположение для военнослужащих. Да, и по нему прилетело. Это мы такую тактику используем уже достаточно давно. Просто сейчас кучно пошло. Кучно пошло в этом дело. Так, а первые дни СВО, помним же, торговый центр в Киеве и по Львову был очень массирован. Да-да-да, был торговый центр, где потом они, о, торговый центр, боже мой, по мирному объекту, а нам на каждой второй фотографии там стоит военная техника во дворе прям, причем и не один, не одна единица, а много, потому что они там все припаркованы в этом закрытом торговом центре. Это мы все помним, да. Так, Нилс Майкл пишет, в украинских телегах читал, что якобы казачок-наводчик засланный был и ищут, допускаю, может быть, это только подтверждает хорошую работу нашей разведки. Согласен с Гургеном, в современной войне важнее всего бить по тылам противника, в любой войне важнее всего бить по тылам противника. Так, хохлы показухой занимаются, им важны марки для пошты и посланные корабли. А про замены это знаменитая украинская чат-рулетка. Верю, что именно они ее вырыли и придумали. Что-то вот второй день подряд про эту чат-рулетку мне рассказывают, а я все никак не погружусь заново в этот блистательный мир дебатов в чат-рулете. Так... А как же Безуглая? Ее назначили нашим агентом влияния, но не смогли набрать достаточное количество голосов для отставки. А вот в чем проблема с украинским этим политическим пространством? Там каждый может стать агентом влияния кого угодно в считанные дни. Безуглая до последнего времени, мое мнение, была абсолютно ручным человеком команды Зеленского, которая по команде начинала гавкать на того, на кого нужно гавкать. Сначала это был Залужный, теперь она очень неплохо срывается на Сырского, на которого тоже очень много всего хотят повесить. А повесить проблемы на каких-то там маленьких чиновников, это, в принципе, такая достаточно рабочая тактика офиса президента Зеленского. Поэтому, но Безуглую это тоже не спасет в какой-то момент, в случае, если вдруг она окажется слишком токсичной и ненужной, ее точно так же выкинут, как, например, в свое время выкинули Арестовича. Чем Арестович в этом смысле отличается от Безуглой? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 4 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки обязательно по трансляции программы «Отбой», помогает нашему каналу развиваться, даже в этих непростых условиях замедленного Ютуба. И там есть чат, туда можете залетать, общаться друг с другом. Также, учитывая, что Ютуб замедляет, у нас есть для вас еще варианты. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И, конечно же, сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка, чтобы вы понимали, что это точно оно. Вот то с галочкой надо выбрать. Я не знаю, есть там другие, но вот нужно с галочкой, которая. Там тоже есть трансляция, поэтому обязательно подписывайтесь. Сергей пишет, что с высказыванием «Чулпан фейк нет, проясните». Чулпан, это актриса? Чулпан Хаматова? Она иноагент, нет? Да? А не наплевать вам, нет, на нее? Я даже не знаю, о чем речь идет. Честно, что бы она ни сказала, мне чихать вообще. Плевать на этого человека. Он в моем мире не существует абсолютно. И вам советую того же самого. По-моему, Зеленский отпустил своих на заслуженный отдых на Западе и передает дела похоронной команде. Ага, хорошо. Это Юстас написал. Так, Эдуард пишет, что с каждым днем нас ненавидят все больше и больше. Это кто нас ненавидит все больше и больше, Эдуард, с каждым днем? По сети расходятся два скриншота страницы, запрещенные сети, на агенты экстремизм Хаматова с черным квадратом и надписью «Полтава» и «Полтава гол». «Полтава гол». Какому верить, говорит Дробек, Дробек Сергеевич. Дробек Сергеевич, точно верить точно надо не тому, где написано гол, потому что это мем. А второй, ну, может быть, и правда, я не знаю. Полтава гол. Я примерно даже представляю людей, которые могли это соорудить. Это неплохо. Так. Короче, наплевать абсолютно. Они там хотят переживать по поводу военного объекта полтавского. Пускай переживают. Меня это никаким образом не колышет вообще. По Филадельфии надо бить, пишет XMR, тоже тыл. Чем вам сыр так не угодил? Вроде неплохой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, Георгий.
Да, здравствуйте.
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 Сергей зовут меня.
Здравствуйте,
Коммунарка.
Сергей. Да, здравствуйте.
Да, Георгий, я вот хотел бы присоединиться к словам Гургена в прошлом блоке. Угу. Совершенно верен, но хотел еще добавить небольшую ремарку. В принципе, вот то правительство сегодняшней Украины, которое пришло к власти там с 2014 года и пошло, они в принципе не управленцы, они просто коммерсы. Они выкачивают бабло из... вот этих дурачков европейцев и американцев, которые в свою очередь тоже какие-то свои цели преследуют. Но далее они их не увольняют, поставленных чиновников, вот таких как там сейчас вот Кулеба и прочие. Они сами уходят, это у них тупо договорняк между собой, это 100%. Они одна большая команда, которая просто тупо сплоченно работают на благосостояние свое и своей семьи на будущее. И все вот эти последовательные действия правительства сегодняшнего, их правительства, они и работают на то, что вот все действия на Курск, куда-то там двинуть, куда-то стрельнуть, пальнуть, взорвать, диверсию устроить, это все на то, чтобы показать, что они хоть как-то работоспособны, дайте еще нам денег. Дайте еще денег. Они же откровенно наглым образом требуют деньги. Нам дайте требуют. Мы вот этот перформанс и, ну, в принципе, оболочка того, что мы защищаем Европу от злой России, это, к сожалению, на вот эту верхушку, может быть, европейскую,
работает.
Влияет на Боррелли, вот на это, на всякую прочую, то, который в свою очередь свои же цели преследует. И вот сейчас подходит, мне прям почему-то настроение такое в последнее время, ну, печально, то, что наши там бойцы сейчас как бы уходят. Мирное население тоже как бы там страдает. Но у меня складывается впечатление, что сейчас, что это все к завершению идет. Сейчас уйдут вот эти все гоблины и прочие вот эти нечисть. Придет новое, вот новые терпилы из власти украинской. Они придут на смену этим и плавно будут завершать это все дело. Плавно будут завершать. И все они разбегутся, как тараканы, как вот, ну, эти крысы, эта мразь вся разбежится. И все закончится. Но мне не хотелось бы, чтобы мы, в свою очередь, такими же были милосердными, какими мы сейчас являемся, и отпустили ситуацию. И на них, на всех заведены уголовные дела. Эти уголовные дела должны завершиться до своего логического, юридического завершения. И даже после завершения СВО это нужно продолжать, требовать от тех стран, где эти упыри будут проживать на тот момент, о их экстрадиции и привлечении в суды.
Здесь я с вами согласен.
Да.
Здесь я с вами согласен. Я, кстати, видел, мне писали, что коллега Гудошников примерно об этом же говорил сегодня с утра, что надо обязательно всех этих доставать длинной рукой Кремля. И даже после завершения, неважно, сколько времени пройдет, когда появится такая возможность, всех их надо будет обязательно достать. Здесь я 100% согласен. А Сергей пишет по поводу ударов, да, из немножечко изменившейся политики по поводу этих ударов, что такие удары связаны с риском сопутствующих потерь, наши их избегали, говорят, теперь ограничения сняли. Ну, говорит о том, что продолжаем подниматься по лестнице эскалации. Сергей пишет, Полтава гол, это прям хорошо, мне кажется, наконец-то наши взаимодействуют с партизанами, взаимодействие с партизанами отладили, вот результат, молодцы местные тимуровцы, не знаю, пока не готов я по поводу партизанов, партизан каким-то образом комментировать, нет у меня в этом уверенности, так... Они не бегут с корабля, они просто крыски, пишет Владимир. По поводу, значит, бегства с корабля. Я думаю, что нам нужно посмотреть, куда денется товарищ Кулеба. В тот момент, когда его сейчас, когда он перестанет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины. Есть у меня ощущение, что Кулеба поедет со спецзаданием в Соединенные Штаты Америки. А почему именно в Соединенные Штаты Америки? Потому что поговаривают, что Кулеба — это человек американский. Это человек американский, может быть, не изначально, но он перевербован именно американцами. У него очень неплохие взаимоотношения были, если вы вспомните, с кем он там, значит, по Макдональдсам шастал, да, с министром иностранных дел Соединенных Штатов Америки. У него с товарищем Блинкиным очень неплохие были взаимоотношения. И вообще он вот такой, он продвигал американскую точку зрения, был американским ставленником на этой позиции. И если он туда отправится работать, я думаю, что это подтвердится полностью, как подтвердилось в свое время с Залужным. Если вы помните, да, с Залужным было именно так. Залужный уехал работать послом в Великобританию, а пока он еще служил главнокомандующим украинским, все говорили о том, что Залужный — это человек британский. И именно британцы за ним стоят. И в итоге вот именно в Британию его оттуда и забрали. Но это еще не означает, что, например, американцы просто отзывают своего, потому что чувствуют крах. Я сейчас уже про Кулебу. Мне кажется, что тут варианты возможны. Как американцы могут отзывать своего, так и на самом деле очень охотно верю в то, что Зеленскому нужно поменьше американских ставленников и побольше ручных послушных людей, которые слушаются только его и Ермака, и больше никого. Кулеба явно таким человеком не был на 100%. Соответственно, он его увольняет, вытесняет из публичной политики украинской, но сохраняет ему не просто жизнь, а вообще на самом деле дистанцирует его от всей этой ситуации, спасает ему по факту жизнь за счет американцев. То есть это такой размен. Я его увольняю, но вы можете его забрать себе. Забирайте, все. Пускай он отсюда уезжает. А дальше, в принципе, меня не особо интересует. Это может быть такая схема. Я думаю, что она ближе к правде, честно говоря. Что Зеленский немножечко зачищает вокруг себя пространство, потому что с каждым разом... Во-первых, можно скинуть на таких людей те или иные свои проблемы. Можно скинуть и коррупционные составляющие, можно скинуть и провалы на фронте, как это было, да, с тем же самым Залужным. Вот сейчас они министра энергетики увольняют. Ну, министр энергетики, это тоже очевидно. Сейчас будут перепады, уже, да, у них перепады с электроэнергией, а сейчас зима, скорее всего, будут большие проблемы. Можно будет это все сбросить на старенького, который не подготовил, который все провалил, а новенький еще не успел. В принципе, удобно. Ну, немножечко так от себя отодвигаешь все эти проблемы. Нормальная, хорошая практика. Но вот Кулеба, еще раз, это самое интересное, потому что все остальные особо никому не интересные персонажи. А вот Кулеба, Кулеба, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Кулеба сначала какое-то количество месяцев назад оскорбил китайского представителя в Европе, ну, по урегулированию конфликта. А, нет, прошу прощения, кажется, это Данилов, тоже слетевший. Так вот, недавно...
Данилов Кулеба, тоже был, да.
Да, да, недавно Кулеба, совсем недавно, будучи в Польше, он наговорил там про Волынь, такого, что поляки, в общем, опять там были, так сказать, очень возбуждены сильно. от, ну, он практически оправдал всю эту волынскую историю, волынскую резню. Кулеба так выступил. В общем, ну, здесь, наверное, не в этом эпизоде дело. Действительно, там он, вот этот Ермак, видимо, посчитал его слишком независимым. Но и в целом, да, он слетел. Ну, кого-то другого найдут, ничем не лучше он будет. А вот что касается ударов по тылам, ведь в этом Львове, там было в новостях, что по двум военным заводам во Львове также был нанесен удар. Там и в Киеве по военным заводам тоже до этого наносилось. То есть мы вообще, в принципе, мы же и раньше били по тылам, били по их, так сказать, каким-то скоплениям наемников, гостиницам, где наемники и тому подобное. То есть мы раньше, в течение последних 2,5 лет, периодически, может быть, не так часто, как хотелось бы, но постоянно бьем по их тылам, по их военно-промышленному комплексу, что очень важно. То есть здесь только вот, конечно, интересно, если в ближайшие, скажем, 2 месяца это будут интенсивные удары по энергетической инфраструктуре, то здесь задача, конечно, какие-то ну, эффектные попадания, это очень хорошо, главное, эффективные. Ну, то есть вопрос в том, чтобы, грубо говоря, к зиме, там, к ноябрю, реально уничтожить полностью энергетическую инфраструктуру и военно-промышленную инфраструктуру, так сказать, врага. Вот такая задача. И дай бог, чтобы ежесуточно приходили такие сообщения там, о групповых ударах или об одиночных ударах. Дело не просто в каком-то там вокзале львовском. Ну, слава богу. Ну, там вот было еще 2 военных завода во Львове. Поэтому главное, чтобы наконец все это вылилось в результат, когда уже ВСУ на поле боя не сможет дальше сопротивляться, так как, ну, если реально получится уничтожить военно-промышленный комплекс и энергетическую систему, это в итоге приведет к миру на российских условиях это приведет, к тому, что все-таки Украрейс сдастся, только в этом смысл и этих ударов.
Да, спасибо. Ну, по поводу того, что там хотелось бы почаще, я, во-первых, А, согласен, Б, ну вот смотрите, каждый день нам приходят такие сообщения сейчас по поводу систематического уничтожения энергетики. Действительно, тоже там как-то налаживается. Мы с вами, когда вот в гневе там, да, были такие моменты, обсуждали, и я говорил, и вы со мной были согласны, что нужна не просто жесткость, нужна жестокость. Порой они должны идти рука об руку, чтобы показать, что ну, мы не шутим. Белые перчатки нужно снимать. Мне кажется, что вот этот последние несколько атак по объектам, там и Львов, и Полтава, как раз и вот в Харькове, поэтому, по-моему, это был какой-то Ледовый дворец, ну или дворец спорта, вот что-то такое, подтверждают вот именно этот тезис. Это жестоко? Это жестоко. Ну, а что поделаешь? По-другому, видимо, вы не понимаете. Ну, приходится так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Возможно, новые люди в киевской власти, тем более в должности министра иностранных дел, нужны под новые задачи, связанные с очевидными ускоряющимися успехами российской армии. Ну, ведь необходимо что-то менять в политике Киева с учетом желаний и интересов Вашингтона в такой критической для них ситуации. Ну, тут возможны варианты. Ну, чтобы усилить, например, сопротивляемость Украины по всем направлениям, нужны, опять же, новые люди, новые силы. Нельзя исключать даже самые невероятные варианты, что Вашингтон считает целесообразным в такой ситуации попытаться в чем-то убедить руководство России. Ну, разумеется, в своих же опять интересах, так? Тоже нельзя исключать. А для нас-то что должно, в принципе? Да ничего не должно это менять. Надо продолжать вот эти эффективные удары по инфраструктуре Украины, которая непосредственно связана с войной. Мы тем самым не только выбиваем их силы, но и сохраняем в перспективе жизнь своих же солдат и офицеров. Так что, если мы будем продолжать в таком же духе, как за последнюю неделю, это вообще шикарно будет.
Спасибо. Да, здесь тоже тяжело с вами не согласиться. Так... Сергей пишет, да как, кому какое дело до Кулебы и прочих, зачем мне какие-то знания о нем и тем более переживания и обсуждения, надо жить своей жизнью. К вам, Сергей, несколько вопросов. Во-первых, исходя из вашей же логики, зачем кому-либо знания о том, что вас интересует, что вас не интересует? Вы же зачем-то написали это сообщение, правильно? То есть вы хотите этим поделиться. С чего вы взяли, что это кому-то интересно? Это раз. Два. Если вы не хотите знать ничего, ни про что, кроме как про свою собственную жизнь, зачем вы слушаете радио? Любое радио, не только радиостанцию, говорит Москва. Зачем вы хоть что-либо делаете, кроме как живете свою жизнь? Что за вопросы такие странные? Мы новости обсуждаем. Это вообще-то новостная радиостанция. Добро пожаловать. Не благодарите за открытые глаза. Не благодарите. Я это, видите, по доброте душевной делаю. Евгений Кулябин пишет, можно не называть его вслух, а то аж передергивает каждый раз, как слышу. Вот ведь подгадил-то вам, мягко говоря, Кулеба. Да, ну что поделать, слушайте. Бывает, бывает, сочувствую. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Ух. Да, Георгий, здрасте.
Александр.
Но не говорите ух, потому что это...
Почему?
Ну, потому что я нормальный, адекватный ваш слушатель, который делает выводы из ваших слов.
Ага.
Знаете, как я выводы делаю?
Вы единственный, кто говорит, что он адекватный. Обычно все остальные как-то не подмечают этот факт.
Ну, все делают вид, что я неадекватный. Ну, они такие, они под вашу дудку пойдут.
А, ну, вокруг вас все психи, правильно я понимаю, вокруг вас?
Не, наоборот, вокруг меня думающие люди. Только есть среди них специально думающие так, чтобы нас ввести в заблуждение.
Ага.
Я бы так сказал.
Ага.
Да, вот сегодня слушатель сказал взаимоисключающие вещи, как бы в своей речи, когда звонил вам. Он сначала сказал, что они хитрые, коммерцы, которые, ну, эти украинские руководители,
да,
которые перед деньги американские, там, европейские, рассывают по карманам и так далее.
Да.
А в конце он сказал, что они послушно выполняют все задачи, которые им ставятся.
Угу.
Ну, это же глупо сказал человек.
Почему?
С одной стороны, они хитрые прохиндеи, а с другой стороны, послушные эти самые на заклание ведущие.
Угу.
Ну, скажите, Георгий, ваших экспертов нужно увольнять, если они просто непригодны.
Это не эксперты, да? Это слушатели. Мы не можем их уволить,
эксперты,
они бесплатно.
Они постоянно,
работают, в отличие от вас.
Да бросьте вы, такого может быть.
Как-то.
Капитализм бесплатно работает, не смешите мои коллеги.
Не, ну вы-то знаете, вам-то мы платим.
Да не в жизни, это я вам плачу, что я звоню.
А понимаете? Вы
я
мне платите?
30 рублей, да, я положил 30 рублей на телефон и вам позвонил. То есть я плачу вам за то, чтобы я что-то сказал. Поэтому...
Вы платите себе. Билайну.
Ну, это понятно, но для того, чтобы я вам позвонил, я вам звоню.
Да.
Я вам заплатил, понимаете?
Вы мне ничего не заплатили.
Ну, я 30 рублей положил на телефон.
Помните, ну, Билайн получил ваши деньги, а мне что-то как-то... Ну, вы не доплачиваете, честно говоря.
Меня это возмущает.
На вашу компанию, мне тут на в отпуск это... надо, а я свои денежки от вас никак не получу. Вы давайте как...
Я не могу коррупцию вашей компании сделать.
Это, знаете, это все. Бла-бла-бла. Коррупция, не коррупция, меня не интересует. Деньги мне. Мои деньги. На бочку у бабки. Что такое-то? Где мои деньги? Я сейчас поломаюсь, пишет Денис Девятиэтажник. Спокойно. Спокойно. Да. Слушать, думать, жми полный привод, пишет Виталий Фили. Сергей говорит, продолжайте, пожалуйста. Не, хватит. Я надеюсь, что это хотя бы 30 белорусских рублей, а русских-то маловато. Но нет. А у нас типа мегафоновский, да, номер считается?
Да.
У нас мегафоновский. То есть он еще звонит, ну, реально деньги тратит на это. Ну, что поделаешь. Так... Кто-то из нас двоих точно сошел с ума, осталось лишь определить весь мир или я, пишет Джекпот. Так, осень наступила, поперла. Есть такое ощущение, это правда. Вот что-что, а здесь вы правы. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, вы понимаете, что вся эта заваруха, эта бойня идет. В 20 веке было уничтожено 60 миллионов славян. Вот 21 век, мы, славяне, уничтожаем друг друга. И никаких денег не будет жалко. Там правильно сказал мужчина, что деньги они тратят. Им никаких денег не жалко. Они все отдадут, лишь бы нас уничтожить.
Угу.
А мы сами своими руками уничтожаем себя. Вы понимаете, в чем дело? Это же как самоубийство, самоедство. Когда мы образуемся, господа, мы воюем. Не с НАТО мы воюем, мы брат с братом воюем. И поляки мои братья, и чехи, и словаки, и сербы, и болгары. Все это мои братья. Даже немцы.
Даже немцы?
Потому что Роман Георгиевич, помните, когда Святослав Храбрый воевал с казацким каганатом? ему мать его, княгиня Ольга Святая, равноапостольная, кстати, сказала, бери германские племена, мадьярскую конницу и бей хазар. Вот что она ему сказала, и он разбил их. А мы сейчас бьем друг друга, убиваем, они в ладоши хлопают. А то деньги считать, тут не деньги надо считать, а души загубленные, которые мы сами себя друг друга убиваем. Прекратите, братья славяне,
меня только оружие. Одно, меня только одно интересует, про братьев мы определились. Есть ли у вас сестры?
Есть сестры, есть. Три сестры. Беларусь, Украина, Россия.
Так это же братья были.
Три сестры. Да.
Так это и братья, и сестры. А такое мы осуждаем. У нас нынче нельзя так. Не-не-не-не-не. Такое мы очень сильно осуждаем. Так. Ладно, давайте. Ловите момент. На правах Романа Георгиевича. Да, выслушаю. Выслушаю все ваши просьбы и так далее. Ну, уж раз меня накличили, да? Могу себе позволить. Как главный редактор радиостанции, говорит Москва, повелеваю. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 4 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите обязательно туда, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал. Также идет прямая трансляция на нашем канале в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется. И в группе во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Тоже надо подписаться. За ВКонтакт вообще агитирую очень, очень охотно и очень усердно, потому что ну надо. И чуйка у меня есть, надо. Выбирайте ВКонтакте. С каких пор фашисты стали нам братьями, пишет Евгений Драмер. Это про братьев немцев, да? Ну вот, видимо, для кого-то братья. Я не знаю, у всех свои братья. Поляки мне не братья, например. Честно говоря, и чехи мне не братья, мягко говоря. Поэтому, ну, у всех свое понимание, кто брат, кто не брат. Роман Георгиевич обычно еще интересуется, сколько его... смотрят. Так, ладно, шутку, все. Убрали на полочку про Романа Георгиевича, да? Георгий Романович здесь, да? Роман Георгиевич сегодня не тут. Так. Саша пишет, опять мой тезка звонил. Сказочный. Это цитата. Там цитата из фильма, да? Про сказочного. Так. Страна Иордания, пишет Виталий Фили. Как слышу фамилию Кулеба, хочется сказать Кулебяк. Ассоциация такая. Тоже так, да? Так. Денис Девятиэтажник тут пытался пробить тоже обращение нашего слушателя. Так, вы постоянно баните Олега, и он из-за вас новые симки покупает и деньги тратит. Деньги тратил Александр. А Олега никто не банит. Все в порядке. Все работает. Никого не баню. Я вообще редко баню. Так-то. Ну, я баню за какие-нибудь оскорбления. Оскорбления слушателей, оскорбления ведущих. Ну, за это баню, а за все остальное не баню. Со всеми разговариваю. Так куда 30 рублей? Класть себе на счет положите. Так. Брат ты мне или не брат? Рад ты мне или не рад? Пишет Олег. По поводу братьев, не братьев, я вообще так скажу. Я против этой концепции. Мы уже как-то разговаривали. Да мы обо всем уже с вами разговаривали. Братья, не братья, я против этой концепции во взаимоотношении между государствами. Это не так работает. Мы очень любим такой подход, но, как показывает практика, на самом деле это не работает. Так, пишет про какие-то комментарии в телеге у отца, в комментарии в телеге. Не знаю, я не был там в комментариях, не знаю, что там у него в комментариях. Ну, посмотрим, ладно, потом. Сталин и Мао, вечная дружба, русский с китайцем, братья навек. Ну, Сталин и Мао хорошо было, а Мао и Хрущев уже как-то не очень. И чем нам это все аукнулось в итоге? Ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому концепция «брат-не брат», она не работает. Концепция «партнер» очень неплохая. «Вассал» отличная концепция. Тоже рабочая. А вот просто брат, причем еще и по, типа, по крови. Братья-славяне, это вообще чушь. Славяне, знаете, никогда особо братством не отличались, так если копнуть в историю. Не очень у нас братства обычно задаются. Только если с позиции силы. Ты брат мне, потому что я брат старший и сильный. И младший тогда соглашается. Вот это да, это может быть. Так, что за традиция брататься? Может ее пересмотреть? Давно пора. Давно, я вот об этом и говорю, давно пора. Хватит относиться к каждому потенциальному союзнику как к родному человеку. Это не так должно работать. Не родня нам все эти люди. Не родня нам китайцы. Не родня нам и индусы. Вот это вот все. Никакая не родня. Партнеры. Причем партнеры бывают еще и меняются. И надо тоже это иметь в виду. Знаете, не надо клясться в верности до самой смерти. Каждому, кто так или иначе хочет с нами там коллаборировать в той или иной сфере. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, я-то молодость провел в Советском Союзе. У нас был Союз нерушимых республик свободных.
Да.
А по поводу братьев, ну, нас так воспитывали. Вьетнамские братья по оружию, угу. Африканские братья. У нас везде были братья. Там и без славян хватало братьев. Ну и много лет нам это вдалбливали в голову, и, думаю, вдолбили многим.
Ну да, но вы как считаете, это так на самом деле или ошибочно вдалбливали?
Ну тяжело сейчас признать ближе уже к концу жизни, что ты был дурак, и тебе неправильно все вбили.
Угу. Ну ж ладно, к концу жизни. Долгих вам лет, давайте. Спасибо. Уж. Нет, да, пожалуйста. Вдалбливали, я понимаю, да, это наша, это ментальная фишка. Мы если дружим, то вот прям так дружим, что мама не горюй. Дружба русского человека, она порой бывает сильнее, чем действительно кровная родственная связь. Ну, мы такие люди просто. Ну, а кровная связь тоже очень крепкие, понятное дело. Ну, дружба это вот вообще, это святое для русского. И вот, ну, брат, это что же наше нормальное такое обращение? Земеля? Ну, земеля не знаю. Земеля вообще какое-то вымершее понятие, мне кажется, не это. Зумеры, я думаю, даже такого слова не знают, как земеля, я вот так скажу. Но в геополитике это не работает. Геополитика по-другому построена. На самом деле, Советский Союз-то как раз-то неплохо понимал. Советский Союз действовал с позиции силы, но нежно. Ну, в нужный момент умел нежности отключить. Вспоминаем тех же чешских братьев там. Ну, как вариант. Советский Союз понимал. Ну, может быть, кто-то неправильно понимает то, как это было в времена СССР. Может, у вас тоже интерпретация немножечко нарушена. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Георгий, спасибо вам за эфир большое и слушателям всем. Вы меня извините, но понимаете, у политиков нет понятия дружбы народов. Это у народов есть понятие дружбы народов, а у политиков нет. И со времен Средневековья, когда католики захватили западную, наши славян, западных славян, у нас уже вражда идет, нас стравили, именно политически стравили, и на религиозную тему, и на это, на все. Вот в чем дело. А народы-то мы все братки. Вы вспомните времена Рюриков, когда мы никогда с Европой не враждовали. Понимаете, у нас все были, даже с французами. Ярослав Мудрый женил свою жену, дочку Анну на Людовике XIV. Вы понимаете, я вот о чем я хочу донести вам, что политики, они только продажные, они только продают все, и народы все заставляют воевать. А нам нужно понять, что мы едины, народ из Европы едина, она должна быть едина.
Вот Европа должна быть едина.
Потому что,
а так было когда-нибудь? И сам сбросил. Ну ладно. Ну, это эксперимент был, но их, я был прав. Да, видишь? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. У нас внутрядочка сейчас прошла. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый, Георгий.
Добрый.
Какие братья, ну о чем вы? Давайте дойдем до садовода и к любому продавцу. Ну, что ты мне брат? Он плюнет тебе в лицо. Ну, что, не так, что ли?
Mm.
Давно уже мы не братья. И...
Не, не думаю, было. Что
нас
вам
кто-то... Связывают... Бабки.
Не просто думаю, что вам плюнет кто-то в лицо, но бабки много кого связывают, да.
Да, поэтому партнеры, да. Партнеры, да. Ну, братья, ну, не люблю лицемерие. Давайте не будем. И говорим, будем говорить правду друг другу в лицо. Я думаю, тогда даже будет легче жить всем.
А, слушайте, по поводу, значит, лицемерия. Я, кстати, не считаю, что это наша лицемерная история. Мы не лицемеры. Ну, я имею в виду Россию, в том числе в геополитике. Мы не лицемеры. Мы очень даже искренне, бывает, дружим. А что мы не искренне дружили с американцами в 90-х? Была ли более искренняя дружба с нашей стороны, не с их стороны, с нашей, нежели чем наши взаимоотношения с Америкой в начале 90-х? Ну, вообще, в 90-е годы. 2000-е уже такое время своеобразное было, там многое поменялось. Про 90-е, вот прям как развалился Советский Союз. Это самое искреннее, что только можно было себе представить. Сейчас, знаете, пошла история, я видел в интернете, рассказ, значит, о том, что скрытый смысл фильма «Терминатор» и «Терминатор 2». Видели, может быть, где-то там по телеграммам гуляло, что там, оказывается, какие-то персонажи помирали на Украине, примерно в, вот в наше время, типа там в хронологии это все происходит. И там есть фраза от Джона Коннора, молодого, где, значит, Арнольд Шварценеггер, «Терминатор», говорил о том, что... типа Скайнет, вот этот, он послал ракеты на Россию. И Джон Коннор спрашивает, а почему на Россию? Они же теперь наши друзья. Да, но это вот как раз 90-е годы. В принципе, даже там это пытались так преподнести. Может быть, даже люди в это, честно говоря, в какой-то момент и поверили. Я допускаю. Люди вообще, на самом деле-то, ни при чем. Зачастую. Дружим мы искренне. Я подозреваю, что сейчас мы очень искренне дружим с Китаем, например. Очень тепло относимся к Китаю. Братья не знаю насчет братья, но дружба прям такая, дружба-дружба. Не политические взаимоотношения, а дружба. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что все-таки там больше у нас холодной головы, расчета, политического анализа и всего прочего. Я очень сильно рад буду ошибаться по поводу нашего до сих пор стремления искренне дружить. Дружба не работает. Ну, просто на мировой арене это не работает. Даже между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, например. Никакой дружбы бы ни было, если бы Великобритания, например, оставалась сильнее, нежели чем Соединенные Штаты Америки. В какой-то момент они их победили, они воевали. Я напомню, да? Они воевали, они победили, они стали сильнее и мощнее. Ну, и Великобритания там на правах младшего партнера выступает. Младшее, вот это такое партнерство, оно может существовать. В рамках этого младшего партнерства могут даже существовать какие-то другие эпитеты и там, взаимоотношения. Ну, посмотрите на нас и на Белоруссию, например, ту же самую. Ну, вот это взаимоотношение старшего с младшим. У нас с белорусами тоже разное бывало. Белорусы в шаге были от того, чтобы оказаться Украиной. В шаге, в одном единственном. Я был в том самом моменте, где должен был этот шаг произойти. В прямом смысле шаг, около памятника героям, Минск-город-герой называется этот памятник. Вот там вот эти вот все БЧБшные, значит, идиоты туда подошли и готовы были начать штурм, потому что там стояло оцепление, там было оцепление из ОМОНа белорусского. Вот они готовы были начать штурм, а за ОМОНом стояли военные, вооруженные огнестрельным оружием. Нужно было один камень кинуть, один шаг сделать навстречу, и бойня бы началась. Я вот так вот между ними ходил. Повезло белорусам, что они оказались мудрее, чем вот те самые, значит, братья и сестры с Украины. Белоруссия тоже была в этом шаге. А сейчас младший партнер, прекрасные взаимоотношения, слава богу. Обожаю белорусов, обожаю Белоруссию. Очень сильно люблю. Но на геополитической арене так не бывает. Друзья, товарищи, а потом нож в спину на днюхе, профессия следователь, фильм, видимо, цитирует Александр Чуркин, китайцы деньги рубят, а не дружат, правильно делают, рубят деньги, а и мы рубим деньги, и получаем выгоду от этих взаимоотношений, они свою, мы свою, и нормально, это политический союз, Я более вам того скажу, было бы выгоднее нам наверняка, не выгоднее, комфортнее и удобнее в таком же союзе сосуществовать с американцами. И нам, и американцам было бы выгодно, против китайцев. Но это уже американские проблемы. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел внести свою копейку, понимание разницы между дружбой и братством. Вот, допустим, библейская история, когда братья не дружески друг к другу относились, а очень даже враждебно. Иосиф и его братья Кавели, то есть Авель и Каин. Или, допустим, есть дружеские отношения, но они не братские. Просто такие очень близкие, доверительные, то есть не имеющие какого-то кровного родства или какой-то исторической близости народа, они могут быть дружественными. А эта дружба, она может быть или на долгие годы, на века, а может в силу обстоятельств как бы уже перенести не дружбу. То есть дружеские отношения и братские – это разные вещи. Дружба может быть не между братскими народами, а братские народы могут его разорвать между собой.
Да, понятно. Очень интересно, но ничего не понятно, пишет Йоу. Джекпот пишет, это как в фильме «Брат 2». Помните, Георгий? Ой, извините. Да, да, понятно. Хорошо. Так, в Белоруссии бы вошли российские войска, и не было бы второго Майдана, пишет Юрий Константинов. Да вы что? Это с чего вы такое взяли? Что они туда? Они, может, на Украину вошли? И там не случилось Майдана. Не думаю. Не знаю. Нет у меня в этом уверенности. Олег пишет, вместе с Алексеем в Белоруссии были. Вы имеете в виду Гудошникова? Да, мы вместе там были в тот момент. Так, а я около этого памятника был потом, и люди подходили к милиции, обнимали и благодарили за то, что они сохранили страну. Да, там таких большинство людей. Но вот в тот момент, на мой взгляд, был пик напряжения. Это знаете, что был за момент? Вот были там первые эти их протесты, которые сразу после выборов прошли. А потом они выходили, самые массовые вот эти протесты в Минске были уже через неделю. И вот я вот про эти протесты говорю. Когда там действительно большое количество людей было на улице, и очень высокий был уровень напряжения, и тогда еще очень хорошо это все координировалось через Телеграм. И белорусские власти не очень понимали, как оно должно, как с этим бороться. Они на ходу учились. Там и интернет отключали, еще много всяких было вариантов. И в правильных местах эту толпу ловили, ограничивали ее как-то, там заслоны ставили. Это знаете, когда? Это когда Александр Григорьевич летел на вертолете с автоматом. Помните, вот этот легендарный момент уже. Вот это вот тот самый момент. Когда я помню, как этот вертолет летел, и они все кричали, что вот, он убегает. Они же не знали, что он, наоборот, возвращается с автоматом. Да, то есть он вообще не убежал, за что ему тоже честь и хвала. Если бы убежал в тот самый момент, что угодно, ну, если бы убежал, смотрите, называется, на Украину, что произошло. То, что Александр Григорьевич не Янукович, это абсолютный факт. В Беларуси скорее не народ умнее, а батька не струхнул и подавил бунт. Если бы Янукович так же сделал, то все могло бы быть по-другому. 100%, да, это тоже правда. Это тоже правда. Ну и белорусы, они не украинцы в этом смысле. Они поспокойней. Не настолько южные, может быть, в этом дело. Я не знаю, но они поспокойней. Может, сама атмосфера Республики Беларусь так влияет. Я не знаю. Может, фигура Александра Григорьевича за все эти годы. Но они вот в нужный момент этого лишнего шага не сделали. Так... Летел с автоматом, но без рожка, чтобы стрелять не начал. Уважаю батьку, пишет Спамбокс. С рожком, без рожка, не знаю. Но он продемонстрировал, это был жест. Это была аж показательная история. Он показал. Я не просто никуда не улечу. Я здесь буду. Там от этого памятника до его дворца, для тех, кто не был в Минске, там километр, наверное, максимум. До вот президентского дворца, собственно, где он встречи все проводит и так далее. Они туда двигались. И там вот было оцепление. Такая улица. Достаточно узкая. Широкая по минским меркам и узкая по московским. И он же показал, что он никуда не собирается. Он вообще готов в случае чего отбиваться. Готов защищать и себя, и страну, и все, и все-все-все. И готовность там такая была очень у многих. И поэтому В этом смысле он абсолютно точно молодец. Так, а в чем моя выгода от выгоды с китайцами, если... А, убежал у меня. Так, стоп. А в чем моя выгода от выгоды с китайцами или другой выгоды для государства? Мне что, $1000 на счет пришло? Одна демагогия. Павел, а вам должна $1000 на счет прийти, что ли? Вам как... Вы как это видите? Вам перевод от Владимира Владимировича П., правильно, да? $1000 именно, кстати говоря, вам в долларах должен был прийти перевод. Что же, да, на определенные мысли наводит, что вы в долларах считаете. Еще это вам должна какие-то доллары прийти. Я объясню, в чем ваша выгода. Ваша выгода в том, что вот вы ходите в магазины, у вас есть горячая вода, отопление, у вас работает банковская система, вы покупаете те или иные продукты. Если вы работаете в государственной структуре, вот вы получаете там зарплату. Если вы работаете в какой-то другой структуре, то вы, может быть, взаимодействуете с государственными структурами. Ходите в МФЦ, где работают люди, ходите в поликлиники, в которых там вас принимают, еще что-то. У вас функционирует экономика страны, функционирует страна. Вот где ваша выгода. В том, что вы здесь можете спокойно жить, процветать, и все у вас в порядке. Ну, с чего вы взяли, что вам китайцы должны прислать $1000. Йен. Не йен, нет. Как они эти китайцы? Йены — это у японцев. У нас юани, да. С какого такого перепуха? Что за странная логика? Никто вам ничего не будет присылать. Теперь уже принципиально. Представляете, вот уже отправлял Си Цзиньпин вам деньги, такой отправить $1000, все это переконвертировал специально, чтобы вам в баксах отправить. И вот остановился. Прямо сейчас. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Константин.
Да, приветствую, Георгий.
Добрый
вечер. Вот смотрите, я звоню именно сказать, вот насчет этого $1000 мне на счет. Угу. Знаете, я вот я вот 10 лет занимаюсь бизнесом, и я занимаюсь им из идейных соображений. То есть я занимаюсь именно с русскими работаю, именно с нашими производствами. У меня были возможности там выйти и на Китай, и на Европу. Я из идейных соображений это бросил. И меня вот эти люди так раздражают, которые... А какая нам выгода от того, что выгодно государству? Вот я работаю, я помогаю своему государству развиваться. Я ребятам, допустим, в Туле бабки перевел, они там потратили их на хлебушек. Через 2-3 руки мне эти деньги вернулись, я потом здесь что-то купил. И пока... Вот, знаете, есть вот эта вот американская фраза. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны. И, блин, это отличная фраза просто... Вот у нас пока не воспитаем мы поколение людей, которые будут не только о своей $1000 думать, а будут думать реально о стране. У нас ничего хорошего не будет.
Мне кажется, что... Спасибо, я согласен с вами. Мне кажется, что таких людей меньшинство, честно говоря. При том, что это американская логика, на которую вы сослались, она в Америке-то на самом деле работает совершенно иным образом, нежели чем в России. Там вам государство американское намного меньше делает приятного. Там за все вы платите, за то, что вы здесь не платите. И все равно эта логика работает. Ну, потому что это же Америка. Понимаете? И главное, я уверен, что даже у тех, кто ждет $1000 от Си Цзиньпина и Владимира Путина лично себе на счет, у них никаких таких вопросов по поводу Америки не возникает. Ну, это же другое, с другой стороны, что мы не привыкли. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 4 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Перевод на карту 5678 на сумму 20 тысяч юаней от Цзиньпинь-С. Да, возможно, пишет Миха. Это связано с тем, что много людей, занимающих высокие посты, думают, как бы с государства взять $1000, а не что я могу сделать для государства, поэтому простой люд также и рассуждает, что вы хотите. А где это вот эти вот высокие посты, которые хотят взять с государства $1000? Это вы про кого конкретно? Миш Николаев напоминает, что у них принято у нас экстремизм. Это тоже правда. Павел Африка, тот же самый Павел, который все $1000 хочет, говорит, вообще неправильно, не мы должны помогать государству, а государство тебе должно помогать. Павел, с какого такого перепуга? Государство вам должно помогать. Скажите мне, пожалуйста. Вот с чего вы взяли, что государство должно вам помогать? Государство должно вас защищать, да? За это берет с вас налог. Ну, как вот, как минимум, да? С чего вы взяли, что государство все остальное вам должно? Не, если вы социалист, тогда, наверное, да. Но что-то мне подсказывает, что вы никакой не социалист, раз вы в долларах считаете. И не коммунист. Просто это прекрасная логика. То есть оно вам должно, а вы ничего не должны. Вообще, как по жизни так работает вот у вас эта схема? Когда вам все должны, а вы никому ничего не должны. Или нет? Или все-таки по жизни эта схема не работает? Если она не работает у вас в межличностном взаимоотношении, то почему она должна работать в связи с государством? Или это тоже другое? Ответьте, реально интересно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Я вас слушаю.
Поскольку в какой-то степени сейчас затрагивались темы дружбы, братства, хочу коснуться еще одного понятия – семейственность. Суть потому, что на вашей радиостанции появился третий человек с фамилией Бабаян. Скоро будет называться не «Говорит Москва», а «Говорит Бабаян».
О, я над этим работаю, у меня двое детей.
Да.
Да, да. Еще будет Вероника Бабаян, еще второй роман Бабаян будет.
Девизом «Как не породить родному человечку».
Еще раз, что вы сказали, я не услышал последнюю фразу. Можете телефон поближе взять, потому что вас плохо слышно.
Ваш главный редактор, видимо, руководствуется девизом «Как не породить родному человечку».
Ой, я так надеюсь на это.
Да,
да.
Это было бы неплохо.
Ага.
Дети, которые, например, ведут Макс и Марина...
Да.
Стало менее динамичной, более невнятной, невразумительной.
Ага.
Внедрение Германа в их команду,
ага,
стало деструктивным.
Mm-hmm.
Это не только мое мнение. Я не знаю, зачем это нужно.
А было. Чье это еще мнение?
Многих людей. Я вам перечислю.
Так может вы туда тогда позвоните, им об этом расскажете?
А при чем здесь эти? Я звоню туда, на радиостанцию я звоню.
Ну вы же мне в программу звоните.
Правильно.
Ну.
Потому что ваша радиостанция...
Ну, вот не про мою программу говорите. Давайте про мою программу поговорим. Ах, ну что ж такое-то, а? Каждый раз, когда интересно, так сразу... Мы, Николай II, оглашаем высочайшее мнение. Ну да, типа того. Ладно, это все демагогия. У меня один одногруппник, китаец Шен И, и я его учил плат компьютерный протирать водкой, материться и играть в баскетбол. Сейчас в правительстве работает. В правительстве китайском, вы имеете в виду, Китайской Народной Республики. Но это приятно, это полезно. Полезные знакомства, такое мы одобряем. Так, нацистка. Сослать хохлам, пишет Миш Николаев. Ну, вы жесткий. Я, конечно, привык, но вы жесткий. Осень. Ну да, я не очень люблю осень. По многим причинам. В том числе и по этим. Хотя это весело, честно признаюсь. Может быть, даже, кстати говоря, так положа руку на сердце, это мне нравится в осени. Обострение мне нравится. Так, все, что я должен, я уплачиваю. Если попытаюсь уклониться, буду скручен и посажен. Это справедливо. А государство должно мне, в свою очередь, обеспечить все социальные блага, ведь избирается народом и для народа. Народ тем временем не оспаривает монополию государства на ценные ресурсы и так далее, пишет Владимир. Абсолютно точно. Все четко. Да, это и работает. Мне государство дало все необходимое, чтобы я мог стать достойным человеком, и чем лучше я буду помогать государству, тем больше оно сможет сделать для граждан. Тут не важен строй социализма или капитализма, а важно отношение главы государства к людям и людей к государству. Да даже я бы не сводил это все к главе государства. Это просто вот про страну. Государство дает, ты от государства берешь. А дальше либо возвращаешь, либо не возвращаешь. Бывает по-другому, бывает государство не дает. А ты все равно стараешься дать. Для того, чтобы следующее поколение, например, в том числе и следующее поколение твоего государства, людей, которые им управляют, тоже что-то как-то, может быть, смогло давать. Разные бывают периоды. Разные даже государственные формы бывают. В принципе, у одной страны. Не нам ли, нам ли об этом не знать? Ну, это, знаете, я... Когда очень запомнил, ну, прям на всю жизнь я этот, наверное, момент, я в университет поступил, и у меня факультет назывался «Зарубежное регионоведение». направление называлось международная аналитика. Там два направления было, но это не суть важно, но просто это вот люди, которые международные аналитики, это конкретно потому, что был мой поток, международные аналитики на факультете зарубежного регионоведения Института государственной службы, Университета государственной службы при президенте. Это такая, да, зарисовка. И вот первый курс, одна из первых, как это там пар, по-моему, это был английский язык или вот что-то такое. И преподавательница спросила просто вот так вот в зал, она задала вопрос, а вот почему вы поступили сюда? Для чего вы сюда поступили? И первый ответ, который она услышала на этот свой вопрос, чтобы выучить язык иностранный и уехать жить в другую страну. Это какой-то девочке, значит, с потока она это услышала. Не самый, признаюсь, умный. Я что-то мне подсказывает, что у нее не получилось ее план воплотить в жизнь. Но вот какая-то такая была история. И на что она и ответила: слушайте, ну вы, наверное, тогда не в правильное место поступили. И вообще, может быть, вам тогда и не следовало ни в какой университет в России поступать. Вам надо было сразу поступать куда-то туда. Но есть такая, по крайней мере, была, не знаю, как сейчас. Есть такой вот сорт людей, которые очень хотят куда-то уехать, им кажется, что обязательно вот там, подальше от России, да, прощай, немытая, все дела, вот там, там оно счастье, на самом деле. Ну, а что, мы можем их осуждать? Можем. Что вы думали, я скажу, что не можем? Можем, конечно. Можем и будем. Ну, они могут с нами не соглашаться. Ну, такие люди есть, и это правда. Наша задача, как государство, причисляете вы себя к людям прогосударственным или нет, это ваше личное дело, но задача наша как государство сделать так, чтобы пропорция была не в пользу этой прослойки. Чтобы было, я не знаю, 95 на 5. Чтобы как можно больше людей, талантливых или абсолютно бестолковых, но все равно оставались в России, жили, занимались какой-нибудь работой, деятельностью, рожали детей и так далее. И мы это все так или иначе сможем вывернуть себе в плюс. Так. Прощай, немытая Россия. Привет, почищенная Сомали, берег света, мира и добра, плод богатства и развития. Но они в Сомали-то не едут. Они едут, может быть, в Европейский Союз, но в Сомали приезжает к ним. Там в Европейском Союзе так принято. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Михаил Суперт, Ярослав, говорит.
Угу.
Георгий Романович, а вы знаете про такой жадный алгоритм?
Какой еще раз? Жадный?
Жадный, да.
Нет. Это
очень
что
познавательную,
за...
Очень познавательную историю мне сегодня... рассказал мой дорогой друг из города Калининграда, Артем Бажаков. Кстати, могу попросить передать ему привет?
Привет, привет, Артем. Привет передаю. По просьбе вашего друга, да, Михаила. Жадный, да, алгоритм. Ну, а что за алгоритм?
Да, вот. Это я вам для затравочки. Я сейчас не буду рассказывать. Хочу, чтобы вы немножечко погрузились в эту историю. А мы завтра в эфире обсудим. Угу. Что скажете, а?
Ну, давайте. Давайте, договоримся. Попробуем? Я не против, да, давайте.
Попробуем, да?
Да, вот, конечно.
Артем Викторович передает, что в Калининграде все спокойно, границы, ну, закрыты, и как бы люди не паникуют. Поэтому есть у нас там с вами родной человечек.
Вот, это радует. Это радует. Калининграду большой привет. Передать привет и включить песню Акима Апачева. Пишет Виталий Фили. Лета и арбалеты. Да, так. Сердитый кролик тут комплименты сыпет в адрес коллег. Приятно, сердитый кролик. Я думаю, коллегам тоже будет приятно. Государство в будущем мне кинет на карту 3000 дирхам. Кинет на карту за 3000 дирхам за то, что я хороший россиянин. По идее, государство вам кинет сильно больше за всю вашу жизнь, так или иначе. Если кто-то чувствует себя бесполезным, то вспомните, что кто-то сейчас поступил на факультет международных отношений, пишет Дропек Сергеевич. Факультет международных отношений, где бы он ни был, он может быть, он точно есть, я знаю, в РУДН он есть, он, понятное дело, есть, МГИМО, он вот как факультет международных отношений, есть ли он в МГУ, но, скорее всего, есть, ну, там есть факультет мировой политики, один из самых... одно из самых уважаемых и востребованных направлений, какие только можно себе представить в наше время. Поэтому очень сильно, Дропек Сергеевич, вы здесь не правы. Факультет международных отношений всех призываю. Прекрасный факультет. У меня международные экономические отношения, факультет Финеки, да, такой тоже есть. Так, самый лучший факультет международных отношений — это метро Котельники, пишет Виталий Филий. Слушаю вас, здравствуйте. Среда — маленькая пятница, я понял. Добрый вечер.
Не, ну рановато еще, Георгий. Денис, 9-й.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, я абсолютно понимаю молодых людей, которые хотят покинуть государство и куда-то уехать. Uh-huh. Особенно, как вы про девочку рассказывали, 17-18 лет. Слушайте, ну проблем-то очень много у молодых людей. Ну, на самом деле, слушайте, ну мало денег, нет красивой одежды, недостаточно секса. Ну или там какого-то таких взаимоотношений с противоположным полом. Проблемы с родителями, недопонимание. Найти там, я не знаю, любимое дело. Нет, вот это вот. Кому-то скучно, кому-то еще что-то. Очень удобно. И тут появляются люди, кстати, в семье часто, которые говорят, не та страна. Понимаете? Все твои проблемы, они потому, что страничка не та попалась. Людишки не те вокруг. Понимаете? Государство не то. Вот. И очень удобно. Этим можно очень хорошо торговать. Многие это самое торгуют. Торговали очень долго этим. Потом, правда, тромбы отрываются в тюрьме. Ну, что поделаешь. Вот.
Бывает.
А по поводу того... Да, бывает. Ну, бывает, что поделаешь. Вот. А по поводу того, что государство должно, я вот что думаю-то. Государство нам обходится очень недешево. У нас достаточно дорогое государство. Почему? Потому что мы очень государственно-центричны. У нас государство очень много чем занимается просто. Ну, и тратится. А потом, понимаете, как сказать? Ну, дорого оно нам обходится, недорого. Ну, деньгами не отдадут уже, это точно. Все. Деньги ушли, до свидания. Мало кому отдают обратно наличкой. Ну, а сколько стоит, что полиция приедет, спасет вам жизнь? Сколько это стоит? Ну, так, дорого, недорого. А сколько стоит, что пожарный приедет и вытащит вас из горящего дома? Сколько стоит, что спасатель, который вашего любимого кота с дерева снимет? Ну, это уже так вот. Ну, а это вообще бесценно, по-моему, да? Деньгами не посчитать. То есть, да, дорого, ребят, ну и дает в ответ прилично. Так что вот так вот.
Да, спасибо, полностью с вами согласен. Что можно еще скорую, например, добавить, да, которая приедет вас, заберет в случае чего в больницу. Да, все можно, да, добавлять. Но это, слушайте, какие-то прописные истины. Знаете, порой, когда начинаешь вести такие разговоры, вот я понимаю 18-летнюю однокурсницу свою, я уже в тот момент... был с ней принципиально не согласен. В принципе, наверное, даже... ну, я не знал, я еще точно тогда не знал, что я хочу быть журналистом. Но я понимал, что это не тот факультет. Что это факультет не для того, чтобы уезжать из России куда-то за рубеж, а для того, чтобы из России понимать, как за рубеж работает. И уже в тот момент я это понимал. Но я понимаю и ее, 18-летнюю... Слушайте, как ее звали вот... Про нее говорю, а имя не помню ее точно. Ну, неважно. Потому что она 18-летняя девочка. Может быть, даже и 17-летняя. Да, ребенок, по факту. Ее-то очень можно хорошо понять. Вот когда взрослый мужик мне выдает примерно такие же постулаты, какие выдает 18-летняя девочка, мягко говоря, не самая там умная на потоке в университете. Вот это вот проблема. Но в основном, наверное, все-таки проблема этого мужика, а не моя. Хорошая здесь аббревиатура была, Григорий из Санкт-Петербурга прислал, что такие люди называются ОРВР. Ошибочно рожденный в России. Хорошая какая аббревиатура, первый раз слышу. Так, а сколько стоит бесплатное или даже дешевле платное образование, дороги и так далее? Налоги у нас смешные по сравнению со многими странами. Со многими странами смешные, с какими-то странами не смешные. Налоги становятся все менее и менее смешными. Ну, если вы там прикинете, что где сколько стоит, ну, может быть. Слушайте, на самом деле-то еще если бы держало вас государство каким-то образом здесь. Вот в чем парадокс. Россия... пытается бороться с демографией каким-то образом. Сегодня вот у нас, да, не бороться с демографией, да, наоборот, как раз развивать, а то бороться с демографией-то просто нет. Мы как раз пытаемся как-то на нее повлиять, на показатели демографические. Но при этом хочешь уехать, уезжай. Тебя вообще никто здесь держать особо не будет. В этом смысле суперлиберальный подход. Тебе здесь не нравится? Да пожалуйста. Никаких преград для тебя не будут выстраивать. Даже в самые такие моменты, когда вообще, казалось бы, ни одна другая страна людей бы не отпускала, Россия отпускает. Пожалуйста. Хочешь, езжай. Ну, так если ты ФСБ, если, говорит Казаков, если ты не ФСБшник, но если ты ФСБшник, и твоя мечта уехать из России, то это да, это, конечно, потрясающе. Вот это вот у тебя завела, конечно, путь-дорога, да, по жизни. А так, в какой стране можно вести бизнес и платить 6%, пишет Борис? Да, я не знаю, наверняка не во многих, особенно из тех, которые претендуют на что-то на мировой арене, на какие-то там, на большие деньги, большое влияние и так далее. Да это не суть важно. В принципе, если вам, ну, не нравится, у вас, наверное, есть три варианта. Три очень простых варианта, если вам очень сильно не нравится. Вариант номер один. Собрать вещи и поехать туда, где хорошо, по вашему мнению. Вариант номер два. Собраться с силами и постараться изнутри поменять так, чтобы вам это нравилось. Я не знаю, пойти в политику. Пойдите в политику, если вы верите, если у вас есть какие-то убеждения. Ну и вариант номер три. Сидеть на месте ровно и просто ныть себе в подушку. Да? И все три варианта предельно понятные. И главное, выполнимые. И никто вам не мешает делать и первое, и второе, и третье. Потрясающая страна Россия. Вот это называется свобода. А еще хорошо в Парижике. Вот туда выехать, кушать круассаны на Монмартре, запивать свежим кофе и заправляться на той милой заправуле в прекрасной, светлой Финляндии, пишет Виталий Филин. Ну да, да, да. Если ты ФСБшник, то лесами, полями сваливать. Но там коллеги-погранцы могут поймать. Я перефразирую немножко. Перефразирую. Давайте, я вас слушаю. Здравствуйте. Сколько у нас времени? Ну, есть еще где-то пара минут.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот там меня тоже поражает доброта нашей страны, где еще можно приехать любому мигранту с правами своими, устроиться на автобус, работать на грузовик, перевозки, натворить делов, все спокойно, открыть шаурму туда-сюда, кафе. Я вот пытался, теперь тяжело, а им, блин, реально просто помогает. А так, если там не знаешь, куда еще прийти, кому сколько дать, и как ты не знаешь, а они все знают.
Вам страна, вы пытались можете, шаурму
великая,
открыть?
Великая, да не просто, я говорю, великая страна. А. Все очень просто. Все настолько просто, только что-то не для своих.
Ну, не знаю. Я вот шаурму не знаю ни одного человека, который открывал бы шаурму. Знаю одного человека, который открывал кофейню. Честно говоря, открыл. Спонтанно. Практически не планируя. Это ему аукнулось, честно говоря, да. Но пошел человек, открыл кофейню. Торговал кофе. Как-то ни одного коррупционного момента я вот в этом в открытии кофейни не помню. Было у тебя? Тебе кто-нибудь деньги с тебя тряс, когда ты кофейню открывал? Георгий Вячеславович, да? Ну, это не Казаков открывал кофейню. Я не знаю, что открывал Казаков, но я бы там не пил бы кофе. Честно признаюсь, этот кофе я бы не пробовал. Тот пробовал, прекрасный был кофе. Не знаю, человек открыл спокойно. И потом точно так же спокойно закрыл. Да, и все. Мы открывали шаву, 2 года работали, потом надоело, а так все просто, пишет Костя из Митина. У меня дежавю или это повтор про открытие шаурмы? У вас дежавю, я про открытие шаурмы. Я бы запомнил, про открытие шаурмы не было. Янычары разжаловали после кофе, пишет Виталий Филин. Да, итальянский, видимо, лил, а нужен был турецкий, чтобы кофе был. Но он урок усвоил, да, и теперь против султана не прет этот человек. Так, 2 месяца не ел шаурму, что-то захотелось, но не в Подмосковье. Я слышал, что в Одессе сейчас что-то с шаурмой какие-то напряги, были новости там. Что они немножечко корейских рецептов переняли в изготовлении шаурмы. Честно признаюсь, тоже что-то захотелось. Проголодался я. Наверное, пойду думать, что буду есть сейчас. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика как у меня написано, как оповелась, а? Да? Но, судя по всему, рубрика «Как повелось» — это у нас звукорежиссер немножечко играется. Он такой вот коллектив, веселый коллектив радиостанции «Говорит Москва» с вами прощается, ну, я, да, я прощаюсь, но вернусь завтра. Всем счастливо.